Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, светлый вечер на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, члена Союза писателей России, Союза журналистов России, настоятеля храма Державной иконы Божией Матери в поселке Кратово Московской области, священника Николая Булгакова.
Добрый вечер.
Здравствуйте, всем. Отец Николай. Сегодняшняя тема, в общем-то, она, с одной стороны, не совсем оптимистичная, с другой стороны, мы не раз ее обсуждали, и вот некоторые наши слушатели просят не останавливаться на достигнутом, потому что, видимо, многие семьи находятся в кризисе, и многие семьи считают, что развод – это лучший выход из клубка создавшихся проблем в семье. И вот мы никоим образом не хотим обличать тех, кто вот уже принял решение развестись или в разводе находится. Никоим образом не хотим обличать тех, кто только собираются развестись или думают об этом. Вообще судить как бы это не очень правильно. Но тему, тем не менее, это мы хотели бы вот с вами продолжить и ее развить. Вот в каких случаях все-таки развод является выходом из кризиса семейных отношений? А в каких случаях это очередная ошибка в череде ошибок в семейных отношениях?
Ну, давайте начнем с самого верха, самого авторитетного суждения на этот счет, суждения самого Господа Иисуса Христа нашего. В Евангелии его спрашивали, позволительно ли разводиться мужу с женой. Четкий вопрос. Он ответил четко совершенно – нет. Нет. Причем его сразу спросили, ну а как же вот пророк Моисей разрешил писать распутную книгу? И Господь ответил – да. По вашему жестокосердию. От начала же не было так. Вот очень важно все-таки иметь в виду нам всегда, как должно быть. Конечно, это правило. Отступления и исключения из правил бывают, конечно, но хорошо бы их не было. Вот мне кажется, что тем людям, которые встречаются, собственно говоря, как людям, да все встречаются в семье с трудностями. Вот это нужно иметь в виду. Господь вообще нам сказал, вот оптимизм в этом заключается. Он сказал, мир во зле лежит.
Хороший оптимизм.
Нет, оптимизм заключается в том, что мы не должны удивляться тому, что есть трудности, что есть зло в жизни. Мы должны радоваться тому, что есть добро, что Господь нам дает этот дар любви, дает нам силу эту любовь сохранить, дает нам таинство венчания, в котором совершается вот это вот таинственное единение двух людей, венчает в плоть единую. И вот то, что в жизни семейной бывают трудности между людьми, это совершенно объяснимо. Более того, можно сказать, что их и не может не быть. Почему? Потому что два человека, два грешника, мы все грешники, два грешника соединяются, которые до этого раньше друг друга даже, может быть, и не знали никогда, соединяются для того, чтобы жить на одной территории, все вопросы решать. Радости и горести у них в жизни неизбежны, как у всякого человека бывает. Значит, нужно что-то такое, так сказать, все это друг другу помогать, нужно терпеть, это бывает совсем непросто. Люди, мы все сами разного воспитания, мы с вами, так сказать, все к несчастью в какой-то степени, безусловно, заражены эгоизмом. Ну вот и с этим эгоизмом нам нужно справляться. И поэтому, как раз, поэтому церковь-то и помогает в этом труднейшем деле людям. Говорит, вот повенчайтесь, получите благословение на брак, и потом продолжайте молиться, приходите в храм Божий, здесь решайте все ваши вопросы, затруднения. Вот очень важно, например, знать молодоженам, даже женихам и невестам, вообще всем людям нам очень важно знать вот такое положение духовное, что такое вообще любовь. Вот возникает между двумя людьми вот эта связь сердечная, да? Раньше они были совершенно незнакомые, друга не знали. И бывает такая ситуация, что вот с первого класса учились вместе, за одной партой даже сидели, и совершенно, ну как, ну все, сидели и ничего. Потом вдруг раз, на восьмом классе или в девятом, да, вдруг раз появляется это чувство, это вот, и они вдруг становятся совершенно людьми близкими друг к другу. Это, конечно, чудо Божие, когда два совершенно незнакомый человек становится самыми близкими на свете друг с людьми. Чудо. Но с точки зрения, так сказать, духовной, это называется возбуждающая благодать. Возбудительная благодать. То есть Господь дает этот дар. И вот очень важно знать нашим дорогим молодоженам, всем семейным людям, что через какое-то время, ну, конечно, у всех по-разному. Это Господь решает. Он знает душу каждого человека. Через какое-то время эту благодать Господь начинает потихонечку отнимать. И вот тут бывают всякие охлаждения, тут бывают всякие размолвки, ссоры, раздоры, разводы бывают. Вот. Через какое время? Ну, там, через 3 дня после свадьбы, там, или через 3 месяца, или через 3 года. Uh-huh. Вот. Но бывают эти моменты охлаждения, правда же? Ведь так, ну, там все в розовом тумане вообще, там никто не нужен. Ну,
называется влюбленность, да. Влюбленность,
да, да. Проходит. Но она же не может быть это самое, это как-то, знаете... Хотя чувство любви, между прочим, надо тоже сказать, вот, в утешение всем семейным людям, чувство любви бывает... крепнет с годами и через 30 лет, и через 40, и через 50 лет.
Но оно ведь не находится в постоянном, так сказать, состоянии. Оно ведь тоже трансформируется во что-то.
Да-да-да. Господь через какое-то время это благодать отнимает. И вот тут вот для чего он это делает? Для того, чтобы трудились сами. Вот когда детей учат ходить... то сначала их держат под микитки, значит, чтобы они не падали.
Ну,
они
или
не...
за помощи, например.
Ну, да. Они не могут сами держаться, на ножках не стоят. Их держат. Вот. Потом через какое-то время он начинает, так сказать, уже сам двигаться. Там бывает, что там упадет, ну, давай, поднимайся. Вот точно так же Господь поступает с молодоженами. Он через какое-то время говорит, а теперь трудитесь сами. Вы уже почувствовали вкус, как это прекрасно, счастье. Почувствовали. Вот теперь... ради счастья этого трудите сами и крепните в молитве, в терпении, в прощении, в смирении. То есть Господь готовит людей в Царство Небесное, потому что эти качества любви, терпения, смирения, вот, покаяния – это все те качества, которые нам нужны для того, чтобы обрести вечное спасение.
Ну вот мы говорим любовь, терпение, смирение, бытовым языком можно сказать, да, ну закрывая глаза там на его недостатки, на ее недостатки. Казалось бы, и эти слова, они произносятся изо дня в день, а на деле ничего не происходит.
А на деле выясняется так, что двое становятся друг другу таким просто раздражителем, да, что проще действительно разойтись и не выносить мозги.
Нет, знаете, во-первых...
второй половине.
Вот все-таки, знаете, проще разойтись, я бы так не сказал, что это всегда это так просто, потому что это все-таки рана. Это рана, и это обида. А уж я не говорю о том, что если есть ребенок или если даже больше детей, это... Как для детей трагедия, я считаю, для ребенка. Да это не в голове него не уложится.
Это распад мира. Это просто
распад
мира. Да, как может
быть так, что
это
папа и мама мои, они вдруг становятся чужими друг другу людьми. И появляется другой дядя, которого надо считать вроде как муж мамы, но не папа. Это же ведь вообще не укладывается в голове. Я знаю, что в одной семье, например, очень ругались супруги, и потом, наконец, мать сказала, все, там двое детей было, уже они подросли, у школьного возраста, они говорят, все, я с вашим отцом развожусь, все, больше нет невозможности терпеть. А они сказали, мамочка, ну не разводись, ну пожалуйста. Они говорят, ну что, вам лучше, что ли, когда мы все время ругаемся? Он говорит, да нам это не важно, нам важно, что вы наши папа и мама.
Вы знаете, вот Алла Николай, правильно сказала, да, что вот тогда у ребенка рушится... вот эта вот цельность мира, она разваливается вот на глазах. И самое главное, что потом у ребенка начинаются жуткие комплексы по поводу того, что это он виноват в том, что вот это все произошло, что это случилось. Виноват потому, что он не может эту картину для себя заново собрать.
Ну, это детская психика, она просто так устроена, что ребенок начинает брать на себя вину. Вы знаете, другая история. Очень часто бывает так, что не разводятся именно ради детей.
Да.
А потом ребенок говорит, уж лучше бы вы, знаете, уж вот ради меня не надо было, когда подрастает и говорит, потому что я такого насмотрелся, что лучше бы уж вы как-то развелись и жили бы тихо
и знаете,
спокойно.
Вы знаете, вот все-таки давайте мы как-то будем стремиться к лучшему.
Потому давайте, что... давайте.
Да,
давайте.
И как это сделать?
Просто
давайте вот так чисто
такая
практически
тема,
поговорить.
Что
вот,
очень поговорить, все
да? Вот есть ведь всякие такие, знаете, мне все время приходится дело иметь с молодоженами и с людьми, которые уже много лет пожили даже. И мы же ведь, когда венчаем, то мы говорим слово какое-то напутственное. И уже как-то, знаете, вот такие уже выработались, ну, что ли, правила семейной жизни. Например, не жаловаться. Не жаловаться мужу на жену, и жена на мужа не жаловаться ни родителям, ни подругам, друзьям, ни самой себе. То есть в этом нет ничего положительного. Что зачем ты будешь... старайся как-то это действительно потерпеть. То есть у нас же есть молитва. Слава Богу, мы верующие люди. Это вот в этом оптимизм наш главный. Что мы знаем, что Господь дал любовь. Господь дает и возможность ее сохранить. Ой, Господь помогает нам. Есть покаяние. Винить, вот еще второе правило. Винить во всем себя. Бояться, как огня, мысли и осуждения другой половины. Вот он там... Вот понимаете, это все этим смыслом
начинается. Очень часто женщины, я не знаю, вот именно занимаются этим самым по телефону. Они, значит, звонят своим подружкам и начинают... Ой, ты представляешь, а мой-то вообще вчера что делал?
Володя, очень часто женщины занимаются самоедством. Тем, что как раз-таки берут на себя всю вину за все, за весь несостоявшуюся гармонию во Вселенной.
Да, и такое тоже
я
бывает.
Я знаю очень много таких историй, потому что, вот знаете, как сказать, круг общения большой. Вот, и начинается такое, что женщина как раз-таки оказывается виновата во всем. И виновата в том, что там... А муж при этом, да, вот нужно его со всех сторон вот облизать, вот обслужить, и пусть там... А он почему-то при этом становится тираном. Понимаете? Но ведь он становится тираном, потому что она себя поставила в позицию жертвы.
Есть,
это неправильно.
Есть самоедство, а есть покаяние. Есть молитва, когда ты молишься, прости меня, Господи, за мою, так сказать, святые отцы говорят, что в каждом инциденте доля нашей вины есть. Ну, всегда есть доля вины, правда. Вот это ты за свою долю вины ты каешься, а что касается его вины, ты же видишь, что человек, так сказать, он какие слабости имеет, разумеется, есть очень очевидные слабости. Вот. А за него ты молишься, просишь, помоги ему, Господи.
Но тогда нужно проводить очень четко грань между покаянием и самоедством.
Да-да-да.
А для этого нужно, знаете, иметь духовную мудрость.
Конечно,
а это
конечно.
Не всем нам
разумение.
Дано.
Конечно, да.
Не всем дано. Понимаете,
нет,
это такая
так,
уже
знаете,
высший пилотаж.
Апостол говорит, если тебе не хватает мудрости, проси ее. Вообще мудрость – это терпение. Смиренно мудрее. Вот такое слово есть.
Хорошее слово, да.
Обратное слово, можно сказать, городоглупее, да?
Ну, понимаете, батюшка, вот это хорошие слова, очень правильные, смиренно, мудрее, звучит красиво, и, в принципе, себе уже такой образ рисуешь, как вот ты смиренно, мудр. Вот, но...
Как только ты его себе нарисовал, сразу можно, да, себя
да, во-первых,
списывать.
А во-вторых, что... Ну, кто вот в момент конфликта, когда вот два человека садятся друг напротив друга, слава богу, что тарелки не бьют, например. Но вот эти вот претензии, да, высказываемые друг другу вот прям... В данный настоящий момент, ну, кто думает о смиренно мудрее?
Ну, избави Бога, высказывать претензии. Претензии лучше не высказывать.
Думают, зачем? Как уколоть, например,
во-первых,
как вот припомнить что-то такое.
Ну, да, это уже, так сказать, дело дошло далеко. Еще одно правило – не спорить. Вот он, допустим, говорит что-то такое.
Или она.
Вот недавно, допустим, одна ждет ребенка, значит, молодая, значит, супруга, и ей сказал... Ее супруг, что вот когда родишь, отдадим в ясли, в детский сад, и, значит, иди на работу, так сказать, там зарабатывать, там все. Вот. Ну, какой смысл? Она еще не родила. Что смысл спорить-то? Вот как-то, ну, хорошо, подумаем. Так, ну, там видно будет. Да-да-да. Ну, там, вот когда родишь, а до этого молись, чтобы была воля Божия. Не его, не твоя. Вот, а воля Божия, главное. Когда мы венчаем, мы говорим, что да поживут по воле твоей. Кстати говоря, мы это говорим почему? Что глава семьи – муж. Вот, это не потому, что мужской пол там лучше, чем женский пол. Нет, а потому что должно быть единоначалие. Семья, церковь, армия, семья строится по принципу единоначалия. Ради чего? Ради единства. Как скажешь, дорогой. А сама молись, вот, чтобы через него была воля Божия. Вот даже когда приходишь к духовнику, то очень полезно помолиться, чтобы Господь через него открыл свою волю тебе.
Отец Николай, когда вы говорите про волю Божью, да, сразу вспоминается, вообще про то, что муж – глава семьи, вспоминается же этот образ, метафора, что Христос глава церкви, да, а церковь ему как бы жена, и если проецировать эти отношения на семейные отношения, то тогда получается, что муж – это и отец, это образ Христа в семье, да, а мать – это образ церкви.
Жертвенный образ, конечно.
А вот, глава, так вот смотрите,
глава и жертвенность – это все совместимо.
Да, и он приносит себя в жертву, да, для того, чтобы церковь спасалась, да, и она, соответственно, предпринимает колоссальную работу для того, чтобы дорастать до Христа.
Иоанн Златоуст сказал прекрасные слова по этому поводу, что потому Господь поставил нас над ними, то есть над вами, чтобы мы терпели ваши немощи. В этом, так сказать, наше главенство. Не в том, что кулаком...
Вы в смысле мужчины, наши немощи,
да, да,
в смысле,
да, да,
женские.
Поэтому поставил главой. В этом главенство заключается. В большем терпении. Ну, правда, мужская воля ведь все-таки слабый пол.
Ох, я не знаю, у кого более... терпение больше требуется иногда.
Нет, это, знаете, это вот все индивидуально. Вопрос, мне кажется, это очень люди все разные. И тут невозможно, так сказать, что вот женщина вся терпеливее, а мужчина нет. Конечно, нет.
Вот, кстати, здесь... в словах отца Николая был вот ответ прямо на твой вопрос. Кому больше требуется терпение, это еще вопрос. Вот именно, что все люди разные. Поэтому там, предположим, в одном браке, может быть, женщине требуется больше терпения, потому что он там импульсивный, взрывной. А в другом браке, наоборот, ему требуется больше терпения, потому что она юла, на месте не сидит, а он вот наоборот совершенно спокойный человек, рассудительный. Ему надо, чтобы время, чтобы подумать. То есть он не такой реактивный, как она. И здесь тоже вот эти вот очень тонкие моменты. Продолжим этот разговор.
Старец Паисий очень хороший дал образ, что обувь не бывает на одну ногу. И Господь вот так вот как-то соединяет не одинаковых людей, совершенно правы, а соединяет каким-то таким образом, чтобы они подходили друг к другу с наибольшей пользой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Член Союза писателей и Союза журналистов России, настоятель храма Державной иконы Божьей Матери в поселке Кратово Московской области, священник Николай Булгаков сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о разводах.
Мы говорим вообще о семье, вот, которая в кризисе находится.
О семье в кризисе, да, и, да, наверное,
и когда люди думают, развод – это очередная ошибка в череде ошибок, или это реальный выход из сложившейся ситуации.
Отец Николай, возвращаясь к теме мужа как образа Христа и жены как образа церкви. Я думаю, что мы все в реальном мире живем и понимаем, что в среднестатистической семье, к сожалению, дотягивать до таких высоких планок получается не всегда. Вот в этой идеальной семье, конечно же, развод невозможен. Но мы-то самые простые, смертные люди, и я не знаю, что нужно с собой сделать, да, для того, чтобы вот этому высокому идеалу соответствовать. Это должна быть постоянная, колоссальная такая вот работа над собой, причем работа не только одной половины, но и второй тоже, а желательно их взаимодействие.
Алла, вот откуда берется пессимизм? От того, что мы думаем, что идеал – это то, что чему должны мы обязательно соответствовать. Идеал, он всегда выше, он всегда над нами. Это то, к чему мы должны стремиться. И тогда у нас будет что-то получаться лучше, чем если этого идеала над нами не будет.
То есть, иными словами...
Стать идеальным невозможно.
Это понятно.
Хотя Господь сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть.
Вы знаете что, я-то на самом деле не то чтобы там говорю о непременном достижении идеала в течение жизни. Я пытаюсь понять, откуда у нас столько проблем. Вот по моим наблюдениям, семьи, где, вот, я не знаю, критичное отношение к себе... Да, и любовь по отношению, вот как это сказать, такая, может быть, даже жертвенная любовь по отношению там, к жене и к мужу, причем свойственные обеим сторонам, понимаете, не в одностороннем порядке, а именно обеим сторонам. Потому что если в одностороннем порядке начинается жертвенная любовь, то это все, тушите свет. Вот, второй человек тут же становится тираном, да. Или там, я не знаю, начинается какая-то иная форма деградации. Но вот когда с обеих сторон есть это, да, то тогда результат получается очень хороший. Получается очень крепкая семья, где люди друг друга терпят, любят и так далее. Таких семей меньше просто. Вот об этом... Я не про пессимизм сейчас, я про реальность.
Но, знаете, все-таки хотелось бы вот что. Во-первых, призвать... к тому, что нам желательно нам прежде всего, конечно, всегда семью сохранить. Вот к этому нужно стремиться. Я помню, как наш великий старец, протоиерей Николай Гурьянов, Царство Небесное, он всегда был за то, чтобы все-таки семью стараться изо всех сил сохранить. И это, мне кажется, в общем, должно быть вот главной такой задачей всех супругов. Потому что, знаете, вот ссоры, гнев – это то, что надо стараться избегать, раздражение, с этим надо бороться в себе. Вот. Нужно помогать другому супругу тоже, как-то решать мирно все эти вопросы. И как-то, знаете, не делать из мухи слона. Потому что из-за выеденного яйца развестись тоже ведь очень просто. Вот яичницу бывает, знаете, это самое, он скорлупки там не успел выбросить, там, а что ты не вырос? А ты чего? А почему ты? Да что я от тебя вижу? Пошло.
Но это не из-за яичницы, это значит давным-давно накипело.
Нет, не потому что накипело, потому что есть дьявол, который старается из мухи сделать слона. Это его прием постоянно действующий. Возьмите нашего великого Николая Васильевича Гоголя, его замечательный рассказ или повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Блистательно он описал, как на пустом месте два друга, два Ивана, которых были как не разлей вода, на пустом месте ни из-за чего абсолютно становятся лютыми врагами. Вот как устроена жизнь. Вот мы говорим об оптимизме. Вот, то есть нужно быть начеку, нужно стараться бороться с помыслами в себе, в своей голове, потому что враг начинает все с помыслов. Вот он говорит, что же это она там? Есть, конечно, тёщеньки, есть еще, конечно, свекровушки, которые подскажут, подруженьки. Ну что ты? Ты смотри, что он делает. Вот. Причем враг-то через них действует. Ничего этого нету, может быть, даже совсем. А вот нафантазировать, нарисовать, он называется художником. Вот, нарисовать то, чего нету, и подсказать. И ты, когда эту мысль... А да, правда, действительно, что же это он так? А ты гони эту мысль. Да нет, помоги ему, Господи. Знаете, вот есть три молитвы. На все случаи жизни подходят, по-моему. Первое. Слава Богу за это. Второе. Господи, прости меня грешно. Третье. Помоги, Господи. Все. Потому что мы очень много думаем. Да если бы мы думали, то ведь враг там работает. Вот. А и очень мало молимся. Нам нужно побольше молиться, поменьше думать. И отбрасывать эти мысли, как, знаете, как какие-то навязчивые, назойливую муху. Да пошла ты вообще. Вот. Все, слава Богу. У меня самый лучший муж. Помоги нам, Господи. И вопрос, знаете, вот один батюшка, например, сказал, что очень вот, опытный, что когда возникают какие-то споры, стрижный брит, знаете, вот это бесконечное, направо-налево, зеленый-синий, вот. Он говорит, есть такой прием. Слушай, давай спросим у батюшки. Пока батюшки дойдут, уже забудут, о чем спорили.
Или все выяснят по дороге.
Есть при этом, вы уж простите, что я опять к своему, так скажем, пессимизму возвращаюсь, да, есть при этом несколько обстоятельств, которые даже церковью принимаются во внимание, когда речь идет о вопросе сохранения семьи или развода. Есть, так скажем, показатели некоторые. Алкоголизм или наркомания одного из супругов, да, вот эти заболевания, измена, там какие-то еще факторы, которые при определенных обстоятельствах позволяют даже церковный брак расторгнуть. Я могу ошибаться в формулировках. Я не знаю, будет ли считаться этот брак недействительным или расторгнутым, поправьте меня, пожалуйста. Но смысл в том, что все-таки есть некие вещи, которые подразумеваются, что терпеть лучше не надо.
Ну вот смотрите, опять я с точки зрения оптимизма хочу посмотреть.
Давайте,
на этот вопрос. Вот,
да,
допустим, пьющий муж. Вот
или такая... жена.
Или жена, да, да, совершенно верно. А еще хуже, когда оба.
Ну, это край.
Да, да, да.
Бедные,
да,
дети.
Ну, нет, возьмем, допустим, вот такую, когда муж пьющий. Все-таки это чаще, да, встречается, скажем так. Вот. Это очень тяжелое духовное состояние. Это, в общем, прямо скажем, беснование, потому что зависимость алкогольное, или курение, или наркомания, или компьютер. Это все зависимости, это то, к чему стремится дьявол, чтобы человека лишить свободы, дарованной ему Богом. Вот. И в этой ситуации, конечно, очень важно супруге сделать все, чтобы его вытащить из этой беды. Правда же? Какая будет радость у обоих, когда он будет отмолен? Вот я, например, знаю такой случай из жизни, когда муж пил очень... И музыкант, он был в оркестре, играл, пил, даже гулял уже. И супруга поехала вот к старцу, к одному там в лавру. Он ей сказал, ты, говорит, ну, разведись, но не разъезжайся. И она так и сделала. Однажды он пришел, привел даже собутыльницу, говорит, ну, ты, говорит, нам постели, а сама иди куда хочешь. И она пошла через всю Москву к своей подруге, которая потом стала монахиней, уже она покойная, Царство Небесное. Вот. Она сказала, давай вместе молиться преподобному Серафиму Саровскому. И они стали вместе, вдвоем, молились дома, потом пошли в храм, молились. И совершилось чудо. Преподобный Серафим вот так вот услышал эту молитву, и он не только бросил пить, у него открылся дар, он стал иконы писать.
Что, хорошо пишет?
Вы знаете, да, мы даже когда... Вот, я даже заказывал ему одну икону, и он написал хорошую икону. Великомученик Пантелеймона, по-моему. Так что, вот видите, вот этот оптимизм стоит в том, что Господь все может. Господь может избавить и от недуга пьянства, от любого недуга. Нет у Бога неисцелимых болезней. Но это требует большого труда. Начинать надо с себя. То есть нужно, есть такое понятие, выправить совестные отношения с Богом. Ты хочешь, чтобы тебя Господь услышал, а ты слушаешь Его, ты посты соблюдаешь. Господь же сказал, род сей ничим же язык, только молитвой и постом. То есть открыл нам эту тайну, что молитвой и постом можно справиться с этим беснованием, даже с... Но это, значит, вот нужно, значит, заняться своим хозяйством духовным, начать ходить в храм по-настоящему. Кстати, Господь потому и попускает очень часто вот такие, а может быть, всегда, скорби, чтобы мы к Нему обращались. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог, есть такое выражение. И вот когда супруга относится к этому серьезно, а может быть, она просит кого-то и помочь, как в данном случае, с кем-то еще, у кого-то еще такая же ситуация, давай вместе, есть молитва по соглашению. Вот. И она вот отдает, так сказать, свое сердце, вот это все, свою любовь в этом проявляется, когда особенно вдруг познается в беде. И когда она вот так вот своим сердцем горячим, она старается спасти своего друга жизни, отца своих детей, тем более, вот, тогда, я думаю, что, может быть, это через какое-то время или, может быть, не сразу, конечно, это уже Господь решает для нашей пользы все. Если оттягивает, то для нашей пользы. Это, я думаю, что это все очень даже оптимистично можно смотреть. Другое дело, что встречаешься очень часто с такой ситуацией. Приходят люди, батюшка, надо поговорить. Вот у меня такая беда, вот у меня там муж пьет, или что-то еще происходит такого рода. Вот им говоришь все это, она там, может быть, записочку подаст, она свечку поставит, она, может быть, даже исповедуется, может, причаститься разок, а потом не видишь ее. Вот тут нужно как раз до конца, претерпевый до конца, то и спасен будет. Вот нужно до конца идти. То есть, знаешь, все, нам нужна одна победа, мы за сной не постоим. До Берлина надо идти.
Батюшка, ваш оптимизм, конечно, это очень хорошо, но, понимаете, бывают такие в жизни случаи, что, да, Господь, может быть, и откладывает, а откладывает до поры до времени вот это, да, когда все это прекратится. Но, понимаете, человек в состоянии сильной алкогольной интоксикации, мало того, что через какое-то время начинает испытывать проблемы в области психиатрии, но он еще до этого находится в состоянии совершенно неконтролируемом. И в эти моменты начинается... Мало того, что могут видеть дети, дети от этого могут страдать физически.
Более
он,
того,
начинает заниматься рукоприкладством.
Да, да,
ну
да.
И скажите мне, пожалуйста, какая вменяемая женщина, мать своих детей, детей, которых она выносила, да и пускай даже это один ребенок, который с ним настрадалась, который с ним... Ну, я условно говорю, да, намучилась. Конечно, это не муки, это радости материнства, но которая не спала ночи, когда он болел, которая там, может быть, там не очень имущая семья отдавала лучший кусок своему ребенку.
Нормальная мать.
Нормальная, адекватная мать, когда она видит вот такое отношение и к себе, и к ребенку. И вы знаете, здесь, мне кажется, что эта мать не будет дожидаться, когда вот Господь-то вот оттянет, и он, наконец, придет в себя, очухается. Она заберет ребенка и уйдет от него.
Ну, вы знаете, Володь, тут, конечно, очень много самых разных вариантов жизни. И надо смотреть... Каждый раз
индивидуально. Каждую конкретную ситуацию. Да. Конечно, да.
Общее, мы говорим все-таки об общем, да? Общая такая ситуация.
Но давайте и частные случаи не будем забывать тоже.
Нет, а мы их имеем в виду, но это исключение. Давайте мы все-таки с правила начинаем, да, правда?
Ну, конечно, да.
Нельзя же повернуть, так сказать, с головы на ноги поставить. Должна быть голова наверху, ноги внизу. Вот. Так вот, приходит, допустим, человек вот с такой бедой, что у меня пьет муж. Вопрос, а вы с ним венчались? Нет, не венчались. А вы в этом каялись когда-нибудь? Как вы вообще живете духовной жизнью? А вы молитесь? А вы посты соблюдаете? Правда? Вот эти вопросы возникают. Потому что это все запущенный уже вопрос. В духовном отношении запущенная ситуация. Так давайте начинать все-таки с того, чтобы не запускать прежде всего. Вот на это обращать внимание.
Здесь есть большая опасность, что венчание будет восприниматься как некая панацея, такой, знаете, чеснок от гриппа. Повенчаемся, у нас все будет шоколадно.
Нет, ведь знаете, нет же. Вот это, опять же нужно сказать, вот это очень важный момент такой, что венчание – это не значит, что Господь решает все вопросы за вас. Он дает основу, благословение, как же как крещение. Когда человек крестился, это не значит, что он уже в раю, ему место там забронировано. Это не православный взгляд, это взгляд протестантский. Еретический. А наш православный взгляд стоит в том, что человек крестился, это начало его духовной жизни, ему дана основа, он соединился со Христом, он получил возможность войти в райские двери, но нужно ему для этого всю жизнь трудиться духовно. И также и венчание. Вы получаете основу, вы уже не... Господь благословил ваши отношения супружеские. Оптимизм в том состоит, что Господь нам столько предлагает возможностей для нашей помощи, а мы по своему... С помощью дьявольской, конечно, и по своей греховности, мы это все так легко отвергаем, а потом бегаем, говорим подругам, жалуемся там кому угодно, думаем, как бы развестись, как бы, значит, разделиться. А что ж ты не обращаешься к Богу-то, когда Он говорит, вот, пожалуйста, все я вам даю для спасения, для счастья, для любви, для радости. Только потрудитесь.
То есть, понимаете, да, вот это ключевой, на самом деле, навык труда. Я не знаю, как это было раньше. У нас есть всегда такая, как это сказать, есть всегда есть соблазн идеализировать дореволюционную Россию.
Есть.
Да? Вот. Мы не знаем, как там было на самом деле.
Немножко я думаю, что знаем. Там тоже было... Мой прадедушка был священником, у него было 10 детей с матушкой. Они, так сказать, двое из них были священниками. Мой дедушка кончил семинарий тоже, но стал врачом ветеринарным.
Ал, ты знаешь, мне кажется, что все было приблизительно точно так же, как и сейчас.
Я так думаю, да. То есть навык трудиться, да.
Мне говорят, это Ирина Семенович Мальцев был такой полевод в Шадринском районе, знаменитый человек очень, почетный академик Воскнил, Академии сельских наук. Он мне говорил, когда я был у него когда-то в командировке, это было очень давно, в 76-м году, я его спрашивал, а что, говорю, раньше? Он очень много тогда мне тогда высказывал всяких своих горьких раздумий о состоянии нашего общества. Видите, уже тогда люди говорили о нравственности, не только ведь когда это уже началось в духовное возрождение после тысячелетия крещения Руси, но всегда были такие люди, которые душа у них болела за нравственность. Он говорил, что безнравственность хуже неграмотности.
Угу. Отец Николай, да, возвращаясь все-таки к теме, вот я, собственно, почему про дореволюционную Россию-то, да, заговорила именно в связи с тем, что там статистика разводов, да, она все-таки была совсем иной, вот, разводов было меньше. Допустим, да, люди действительно жили гораздо лучше, и в семьях были великолепные отношения. Допустим, да, но сейчас у нас все равно картина иная, у нас и разводится там практически каждая вторая семья, да, к сожалению, и много чего еще такого происходит. Вот вы когда указываете на отсутствие вот этого навыка труда как на главную причину, да, почему это с нами может происходить, какой труд здесь имеется в виду? Ведь имеется же, наверное, в виду, что, ну, как я не знаю, какой-то духовный опыт должен быть у человека, опыт критического осмысления своих действий, опыт, ну, я не знаю, как-то... какой-то иной горизонт, обозначенный не собой в центре мира, да, а, может быть, каким-то другим идеалом.
Вы совершенно правы, конечно. Вы знаете, я вам скажу, что вот изменилась не только ведь социальная наша ситуация, вот тогда была православная монархия, сейчас у нас другое общество. Изменился вообще мир. Изменился, соответственно, человек. Раньше приходил, даже еще вот после войны, вот такое время, я жил в Москве во дворе, у нас еще были... дрова, дровяное отопление. Нужно было дрова колоть, нужно было топить печку. В Москве, в Тихорской
Нужно
Белухе.
Было что-то все время преодолевать.
Да, то есть нужно было носить воду из колодца, нужно было колоть дрова, нужно было скотиной заниматься. То есть очень много было труда физического. И человеку приходилось многое терпеть. Сейчас мы же любим комфорт. Нам же подавай все как можно мягче, как можно проще, как можно легче кнопки нажимать. Вот. И вот мне кажется, это одна из причин, почему этот человек современный так склонен к разводу. Потому что не настроен, нет тренировки, так сказать.
Не
такой.
Надо прилагать усилия.
С детства нет этого. С детства.
Но вы говорите о физическом труде, а здесь же все-таки речь в большей степени о труде
душевном
и духовном.
Это связано. Физический труд, он сказывается на состоянии души. Когда ты привык, понимаете, вот к комфорту такому, так сказать, всякому комфорту, то это, естественно, тебе трудно просто стоять. Ну, смотрите, в храмах сейчас. Вот бабушки наши старенькие с палочками на службе стоят. А малыши вот такие, они тоже плюхаются. Им скорее надо посидеть. Они не могут стоять, даже стоять.
Ну вот вы знаете, мы нашим слушателям на нашем сайте «Радио Вера.ру» в разделе «Голос слушателя» задавали вопрос относительно разводов, в каких случаях развод выход, а в каких нет. И я предлагаю вот пару мнений процитировать. Вот наша слушательница Наталья пишет: «Я проходила через развод. Это тяжелое психологическое состояние, когда ты не способен адекватно мыслить, и просто хочется, чтобы это побыстрее как-то прекратилось. Спустя несколько лет, понимаешь, что, возможно, все можно было бы сделать иначе, но рядом не оказалось кого-то мудрого и спокойного, способного объяснить, успокоить, вправить мозг на место. А с другой стороны, если бы не этот развод, я бы наверняка и в церковь не пришла бы».
Ну вот хотелось бы посоветовать людям, которые думают о разводе, начать с исповеди. Пойти на исповедь. Уже будет легче, уже будет яснее что-то такое, прояснится. Уже не будет этого вот страстного, этого, знаете, вот это состояние, когда там какие-то такие мысли мучают, когда спать не можешь. Вот. Это все вот действительно нужно делать, как-то, знаете, не спеша, не спешить. Не, вот, ломать не строить, есть такое выражение.
Да. Вот что пишет Александр на нашем сайте. «Развод всегда ошибка, заблуждение и трагедия. Большая трагедия, когда есть общие дети. Травма. Кто-то таким образом решает свои семейные проблемы, личные, и на этом заблуждение строит другую семью, рожает детей и может находиться в этом состоянии всю свою жизнь и быть счастливым. А даже если измена, разводы можно избежать, если человек сокрушается, кается, ему плохо. Но когда человек предал сердцем, то мил не будешь, не исправишь. Во всем разводе предается Бог. А дальше кто с Богом, а кто без него, или оба без Бога. Развод – результат нехватки духовного образования и поломка жизни, как чужеродный элемент, которого быть не должно вообще». Ну, просто мнение, так сказать, именно голос нашего слушателя. А правда, если вот один из супругов изменяет и...
Иными словами, измена – это показатель к разводу или нет?
Ну да, чтобы вот прямо сейчас так вот
да.
об
этом. Рога.
Да, сразу.
Но вы знаете, вот в Евангелии там есть такой пример, что, значит, кроме вины любодеяния разводиться нельзя, только одна вина упоминается, что любодеяние. Но святитель Феофан Затворник сказал, ну а если случилось, потерпи. И, кроме того, там есть пример евангельский тоже, когда блудницу привели к Господу, да, и сказали, что вот что с ней делать? Полагалось по закону побить ее камнями, то есть смертная казнь. А Господь сказал, что он сказал, помните?
Кто первый...
Кто без греха,
кто без греха пусть первый кинет первый бросит, нее, да.
И никто не бросил.
У нас сегодня в гостях священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией Матери Московской епархии Московского патриархата Русской Православной Церкви, член Союза писателей России. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».